Я буду говорить о том, как, используя то, что старшие дети и подростки смотрят, что они обсуждают, как с ними выстраивать мостик между церковью и обществом. Но для начала хотелось бы сказать, как я, в принципе, сюда попала с этой темой. По своей специальности я религиовед, защищала диссертацию по одному из протестантских направлений, и это главный профиль моей работы. Но по другой линии я была волонтером в христианских лагерях. По моей инициативе было создано подростковое направление этих самых лагерей. Я несколько лет вела киноклубы, вела христианский киноклуб, и сейчас я создатель и ведущий передачи, в которой люди светские и христиане обсуждают продукты современной культуры. То есть это сериалы, мультики, популярные фильмы, видеоигры, все что угодно. И мы стараемся выстроить диалог светского и христианского и обсуждаем все это с точки зрения ценностей, не с точки зрения того, кто там похож на белочку, кто там похож на Христа, а с точки зрения того, какие важные темы поднимаются в том, что ребятам интересно, и как именно на эти темы смотрит христианин, и как на это дело смотрит человек светский. Хотелось бы предварительно тоже несколько слов сказать, что то, чем я бы хотела поделиться, это результат моего опыта, несколько летнего, постоянного и плотного общения с подростками на темы, которые им интересны. Исхожу я из двух вещей. Первое, собственно, здесь уже один раз процитировали одного из самых знаменитых православных миссионеров, что в центре всего стоит любовь. Любовь, которая в переводе на русский язык означает активное и жертвенное служение другим. Если еще более по-русски это сказать, это означает, что тебе другой человек интересен. Что это для тебя не объект чего-то, а это человек, который тебе интересен. И ты, прежде чем ему что-то говорить, ты его слушаешь и пытаешься понять, насколько это возможно. Если ты его пытаешься понять, совсем не обязательно, что ты совсем согласен, и совсем даже не обязательно быть совсем согласным. Речь идет только лишь о том, чтобы для того, чтобы там осуждать или не соглашаться, или говорить, что вот там надо по-другому, для начала нужно понять, с чем спорить. А для этого должен быть интерес. И на самом деле, забегая вперед, могу сказать, что вот все то, что я сейчас расскажу, может быть и не столь важно. Ну, то есть оно интересно, но это материал второстепенный, который мало поможет, если нет искреннего интереса к ребятам. Я сама много из того, что посмотрела и что потом проанализировала, никогда в жизни не стала бы смотреть, если бы не ребята. Не потому, что это плохо, а потому что это, скажем так, не совсем мое. Сходу. Да, многие вещи я начинала смотреть и влюбилась в них ровно так же, как ребята. А каким-то вещам отнеслась прохладно. Но смысл в том, что меня в большинстве случаев, процентов, наверное, 90, того, о чем я буду рассказывать, это результат того, что кто-то из ребят мне с горящими глазами рассказывал про то, что им интересно. А поскольку мне интересны они, мне захотелось понять, что интересует их. И, в общем, интерес к людям – это самое главное. И на этом все можно уже строить дальше. И второй момент тоже из серии заметок «Капитан Очевидность», что ничего нового в этом, собственно говоря, нет. Церковь всегда так делала, за исключением некоторых печальных периодов. Церковь всегда, именно потому что она в силу заповеди любви интересовалась другими людьми и понимала, что они, по крайней мере, сначала не столь благочестивы и боголюбивы, как хотелось бы, она старалась их зацепить за то, что людям интересно, и старалась говорить их языком, начиная как минимум с апостола Павла. Который активно вводил в христианское богословие многие древнегреческие, многие слова из древнегреческой этики, собственно говоря, христианизируя их. И что делало христианство? По факту оно всегда говорило о том, что были те, кто был с этим не согласен, но ведущая позиция была такая, что есть культура, сначала она была языческая, потом восстановление Римской империи встал опять вызов уже не античный, а не античного язычества, а язычества варварских народов. Вот есть этот вызов, есть эта культура. Но Бог всегда помнит о своих людях. И свет откровения пытается донести разными путями. Задача христианина – делать, как апостол Павел, который, увидев в Деяниях апостола 17 глава, увидев жертвенник невидимому Богу, обращает внимание своих слушателей прежде всего на это. То есть мы ориентируемся на то, в чем мы сходимся. И только уже потом начинаем спорить о том, в чем мы расходимся. Собственно, на протяжении 2000 лет христианская миссия везде диким народам, не диким народам, детям, взрослым, подросткам старалась ориентироваться на то, что на тот язык, который людям понятен. И далеко не всегда, находя в этом, собственно, христианские мотивы, они не всегда есть, старались ориентироваться на главное, что есть некий нравственный закон, который, как считал Кант, одно из доказательств несомненных бытия Бога. И исходя из этого, можно о чем-то говорить. Можно следующий слайд? И продолжим дальше свои вводные какие-то замечания. Первое, что нужно иметь в виду, особенно когда мы говорим о современных молодых людях, это их специфическое отношение к религии. Ну, можно сказать, что такого практически, а может быть, и никогда не было. Есть такое вводное слово, которое я здесь привожу. Вот. И слово, на мой взгляд, очень хорошо характеризует то, с чем мы все постоянно сталкиваемся. Есть атеизм, который Бога отрицает. Есть агностицизм, который говорит, что Бог под знаком вопроса. А есть апатеизм, апатия плюс теизм. Мне все равно, есть Бог или нет. И так иногда сердце замирает, когда думаешь о том, что огромное количество усилий, в том числе христианских апологетов, идет на то, что вот жизнь разумна, что Бог сотворил мир и так далее, и так далее. Молодые люди пожимают плечами и говорят, а мне что с того? Но сотворил Бог мир, и что? Есть он, нет ли? А какая мне разница? Но при этом, и это парадоксальная ситуация, которую очень часто не учитывают христианские миссионеры, при этом это вовсе не означает, что молодым людям не интересны вопросы смысла жизни. Но как-то так получается, для христианского сознания это трудно принять, что существование Бога и смысл жизни, особенно личный, вот мой, не вас и Пети, глобального всего мира, а вот мой, находятся в прямой параллели друг с другом. Они никак не пересекаются. В том числе зачастую и у верующих подростков. Но есть Бог, и что мне с того? Я не понимаю, зачем я живу. Вот зачем лично я тут существую? Что я лично должен делать? И ваша религия мне это никак не объясняет. Она мне скорее, я ее скорее воспринимаю, как тут нарисовано. Вот есть церковный институт, который дарит, который отталкивает. Вот. Что мне сделать? Но при этом, зачем я живу, и вопросы, скажем так, высокого порядка, они стали интересовать ребят больше, чем, скажем, мое поколение 20 лет назад. То есть, когда там, мое поколение было школьниками, я не могу сказать, что мы были равнодушны к этим вопросам. Но нет, конечно. Но при этом мы были значительно более материалистичны. Может быть, потому что жизнь была более тяжелая. И мы в своих размышлениях о смысле жизни все-таки крутились вокруг того, что все равно надо там, поступать в институт, заводить семью, получать профессию и так далее, и так далее. А все это, что называется, вот развлечения, пока решаются главные вопросы. Сейчас, благодаря тому, что уровень благосостояния все-таки стал чуть-чуть получше, вот, эти вопросы ребят интересуют меньше, вопросы материальные. Хотя с виду зачастую такого не скажешь. Вот, опять же, культ потребления, айфоны и так далее, и так далее, это больше все-таки не про материальные ценности, как это, допустим, было лет 20 назад, как мне представляется. Это скорее попытка с помощью этих символов каким-то образом выстроить свою идентичность. Дело не в том, сколько ты заработал на этот айфон, а дело в том, что этот айфон у тебя в принципе есть. Ты можешь влезть в жуткие долги из-за этого айфона, но тебе важен символ. Символ. Символ того, что ты что-то из себя представляешь. То, из чего ты строишь свою идентичность. Отсутствие личного смысла действует так же убийственно, как эпидемия. То есть вот то, на что очень многие жалуются. жалуются, что детям не интересно создавать семьи, не особо интересны отношения. Детей родители запихивают в учебные заведения, а детям это 100 лет не нужно. Вот это ощущение, что человека как будто пыльным мешком по голове ударили, ну, не все, конечно, разумеется, но очень многие. Во многом происходит вот это, из-за этого. То есть вопрос, что лично я не знаю, что я делаю в этом мире, в общем, становится достаточно серьезным до того, чтобы человек считал, что все остальное не столь важно. На самом деле для христианской миссии это идеальная среда, это лучше, чем было 20 лет назад. Но проблема в том, что не слишком понятно, а пока очень многим и православным, и протестантам, здесь все одинаковы, не очень понятно, что же с этим делать, с этой новой ситуацией. Как же так в таком случае говорить о том, что созидает для них смысл, вот, если не использовать религиозную лексику, и если не приглашать, например, человека в церковь. Вот. Мы, соответственно, все по этому поводу встаем в тупик. Можно следующий слайд? Здесь нужно еще иметь вот что в виду. При общем равнодушии к религии, к организованной религии, в головах у людей, в том числе и прежде всего молодых, существует большая каша. Все, кто с ребятами общается, все это хорошо знают. Карма, реинкарнация, Христос где-то там. Вот. Все в одну кучу, в одну большую кучу. Есть такой проект, называется «Идеализм», в котором на сайте выложен набор мировоззренческих вопросов от самых высоких существования Бога до самых, что называется, приземленных. Вот. Как вы относитесь, там, не знаю, к разводам, к абортам, да, вплоть до того, что вы думаете насчет искусственной еды, вот, синтетической пищи? Ответы на эти вопросы дают представители разных религиозных и нерелигиозных мировоззрений. Православные там, разумеется, есть тоже. Когда вы отвечаете на этот вопрос, там вам выскакивает несколько вариантов ответа, которые, собственно, и дали представители этого мировоззрения. Ответ дан одним предложением. Религиозная лексика там максимально заретуширована, то есть вы можете не догадаться. Вы отвечаете так, как вы сами думаете. И когда вы выбираете окончательный ответ, вам вылезает окошко, что в этом вопросе вы, например, выбрали, будучи православным, кришнаизм какой-нибудь или атеизм. Вот, кстати, здесь, может быть, не очень видно, но, как сказать, ведущую позицию там, по крайней мере, на данный момент, занимает малоизвестное мировоззрение, которое в целом можно охарактеризовать как вот мировоззрение оккультное. На втором месте находится атеизм, естественно. Вот, а на третьем месте находится буддизм. Вот, и только на пятом месте находится мировоззрение христианское, ну, в частности православное. Ideal.ism.io. Вы можете сами зайти и проверить. Очень частая ситуация, когда человек на вопросы высокого порядка отвечает как положено, если он в церкви, а на вопросы, которые касаются вот чуть уровнем ниже, которые касаются устройства бытовой жизни, устройства там, как с финансами, как в семье, как там, как сям, он выбирает что угодно, но не христианское мировоззрение. То есть даже у христиан зачастую, вот, собственно, этот проект – это одна из немногих, очень многих, точнее сказать, иллюстраций, очень каша в голове, очень. Тем более у молодых людей, у которых вообще нет никакой системы и структуры. Вот, и мировоззрение очень-очень аморфное. И вот, и все это, напоминаю, на фоне общего равнодушия к организованной религии. Можно следующий слайд? Религиозный язык в былые времена, там, скажем, еще, может быть, 2-3 столетия назад, был языком описания смыслов даже для людей неверующих, но не особо верующих. Просто по-другому о самом главном говорить было нельзя. Сейчас даже и верующему человеку, говоря о смысле жизни, приходится прибегать к другому языку. Вот как в средние века латынь – это язык образования и культуры, общий для всей Западной Европы. Примерно так же и сейчас это язык культуры. Не язык философии, философских категорий, Кант, Гегель и далее везде. Не язык религии, какой бы то ни был, вот, а язык культуры. То есть перевод на русский язык. Вы значительно лучше донесете до человека, что вы хотите сказать, если вы ссылаетесь не на религиозные тексты, вот, а, скажем, на фильм из вселенной Марвел или на Гарри Поттера. Я никогда не забуду эпизод в одном из христианских лагерей, когда, пытаясь объяснить детям значение крестной жертвы Христа, там один из ведущих сослался на Гарри Поттера. У детей сразу включилось понимание, они сказали, так сразу сказали, что голову-то морочили до этого. Вот. Обращаю внимание, что это дети церковных родителей. Что же там говорить про людей светских? У людей светских, кстати сказать, тоже в этом месте включалось понимание страха. Так бы сразу и сказали. А то искупление, спасение, грех, что это такое, кто бы сказал, кто бы знал, включая и самих верующих людей. Культура очень многообразна. Речь идет сейчас прежде всего о культуре популярной, то есть та, которая набирает большое количество просмотров, то, что, та, что известно, ну, приличному количеству людей. Сразу хотелось бы оговорить, что единого культурного пространства нет, это, конечно, большая проблема. То есть, грубо говоря, там еще мое поколение хорошо знало советские фильмы Гайдая и Рязанова, мое поколение еще понимает эти шутки, вот, мое поколение еще знает советские мультфильмы. Это общий, как сказать, наше общее культурное пространство. Сейчас такого пространства нет. То есть пока это такая большая-большая мозаика, и, соответственно, каждый отдельный молодой человек может из этой мозаики, как сказать, быть в теме одного и не быть в теме чего-то еще. Вот. Тем не менее, вот эта вся мозаика, она, ее можно структурировать. Она не структурирована в реальности, вот, просто в силу того, что сейчас так устроена культура. Вот, но ее можно структурировать, что называется, в педагогических целях, педагогических, катехизаторских, миссионерских, каких угодно, для того, чтобы понять что? Понять, во-первых, о чем, собственно, это все. А какие темы там поднимаются? Зачастую христиане негативно реагируют на ответы, которые там есть, потому что считают их нехристианскими. Но ведь важно, прежде чем мы не согласились с ответами, понять, а какие вопросы-то там задаются. То есть важно же понимать, что в том-то и дело, что это культура массовая. Массовая культура производится прежде всего за тем, чтобы заработать. Вот. Не только за этим, разумеется, иначе ты так не заработаешь. И в любом бизнесе так. Конечно, за всем стоит определенная идея, но массовая культура строится по законам коммерческим. Вы не будете туда вкладывать смыслы, идеи, вопросы и сюжеты, которые не продаваемы. Соответственно, если что-то популярное там есть, значит, создатели уверены, что это продаваемо. Продаваемо – это означает, что у людей есть на это спрос, и спрос массовый. Не спрос какой-то маленькой группы людей, а спрос большого количества людей, которым это дело понравится. И второй момент, собственно, какие герои, какие, как сказать, персонажи для подражания предлагает современная культура, о чем она? И важно здесь понимать, что не только Голливуд, а в принципе любая массовая культура, ну, в принципе, наверное, любая культура, это она не про то, что есть, она про то, что хочется. Это фабрика грез. Она про мечту, про то, что человеку хотелось бы. Вот, а не про то, чем он является по-настоящему. Соответственно, глядя на этих персонажей, мы понимаем скорее, чего бы хотелось. И на контрасте хорошо видно, а что есть на самом деле. Еще что хотелось бы, соответственно, далее сказать, это то, как выстроены основные популярные жанры современной культуры, которые зачастую могут быть непонятны людям более старшим. То есть это примерно как устройство техники. Вам нужно понимать, с какого конца это включается. Вот. Для того, чтобы понимать, как это работает. И не натыкаться на непонимание там, где просто нужно понимать, что вот такие там существуют правила игры. Вот такая-то символика, вот такие-то темы там поднимаются, а, скажем, другие темы там не поднимаются. И, наконец, последнее, это вот, что бы я по этому поводу хотела показать, это мои рекомендации, что я бы посоветовала почитать или посмотреть тем, кто работает с детьми, тем паче, прежде всего, со старшими детьми, вот, и тем более с подростками. Почитать, посмотреть самому, а еще лучше почитать и посмотреть вместе с ними. Создание общего пространства – это сейчас, мне кажется, самая насущная задача. Начнем с тем, то есть какие темы, какие вопросы поднимают современные культуры. Можно следующий слайд? Не будем мелочиться. Начнем с самого глобального. То есть, вообще говоря, с устройства мира с точки зрения высоты, сверху. Добро и зло. Существование их в реальном пространстве. То, что здесь показано на слайде, это один из трендов. То есть некое сомнение в том, что добро и зло существуют не только в одной и той же человеческой душе, что, в общем, ни для кого не секрет, Вот, а что они сосуществуют, скажем, в реальной жизни? Нету абсолютного добра или нету абсолютного зла. Вот, а оно все какое-то получается такое несколько смешанное. А, то есть где оно абсолютное добро? И это хорошо видно в современной культуре посттолкиновской, которую творят люди секулярные, светские, для которой, собственно, главный авторитет, который определяет, а что есть добро, что есть зло, его не существует. Соответственно, конструкция, по идее, должна посыпаться. Но важно дополнение к этому слайду. А на самом деле, вот то, что я здесь показываю, это вещи популярные, но не самые продаваемые. Самые продаваемые, вы так и будете смеяться, да, это вещи, где четкая оппозиция добра и зла. Иначе вы так не продадите. Вот, возьмите вы хоть экранизацию комиксов вселенной Марвел, одна из самых популярных тем. Возьмите вы хоть Гарри Поттера. Вот, возьмите вы большую часть современных мультфильмов, и вы увидите, что подача темы добра и зла там вполне традиционная. Да, в душе одного человека добро и зло может бороться, но добро и зло четко расходятся друг с другом. И ты либо на этой стороне, либо на той. Перейти на темную сторону, цитируя «Звездные войны», можно, как и можно вернуться обратно на светлую. Важно, что, как бы сказать, продаваемо – это ощущение, что все-таки эти границы есть. И это очень важно. Но самый интересный вопрос для христиан, и это вопрос для обсуждения с ребятами, а кто задает эти параметры? А вот кто решил, что добро такое, а зло такое? Вопрос повисает в воздухе, потому что в секулярной культуре это совершенно непонятно. Кто так решил? Ну вот чисто интуитивно ты понимаешь, что это так. А почему? Вот есть какие-то такие законы мироздания, которые так работают. А кто создал эти законы? Кстати, интересно то, что современной культуре не интересно, кто есть законодатель, мне кажется, очень симптоматично. А вот ощущение, что они, вот добро и зло должны расходиться, они совершенно точно есть. Давайте следующий слайд. Опять же, тоже не будем мелочиться, в связи с устройством мира, важна сразу локализация там конкретного человека. Смысл жизни волновал, можно сказать, людей всегда, это понятно. Но вот такой акцент на том, а что мне-то лично делать в этом большом мире, в котором есть добро и зло, ну допустим, что мне-то с этим делать, как мне свое место найти? Если я не нахожу своего места, меня это вырубает. И мне уже совершенно не важно, существует Бог или боги, или их не существует. Теме моего личного предназначения посвящена большая часть современной культуры. Будь то это японская мультипликация, практически вся. Фэнтези – практически все. Всегда это путь героя, который был так себе мальчик, свой собственный. Вот. А потом вдруг, благодаря тому, что он общается с другими людьми, благодаря тому, что по-христиански говоря, он начинает другим людям служить, он находит свой смысл и предназначение. И это самая главная интрига. Самое главное – не кто кого перестрелял. А самое главное – это, что вот у меня не было места в жизни, и тут вдруг, по откровению, говоря религиозным языком, мне открылось, что я должен делать. И интересно, что мое предназначение неразрывно и везде, в западной культуре, в восточной культуре, связано с идеей служения другим. Нет предназначения в жизни, нет смысла в жизни без служения другим людям. Должна быть точка пересечения того, что важно тебе, и того, что важно другим людям. Нашел эту точку пересечения, молодец. Тот, кто людям не служит, соответственно, порицается, и в западной и восточной культуре, на мой взгляд, для христиан это должно быть вполне себе утешительно. Кстати, интересно, следующий слайд, пожалуйста, в контексте этой темы подается и тема дружбы и отношений. Зачастую сейчас, и педагогами тоже, отношения подаются оторванными из контекста. Предполагается, что отношения ценны сами по себе. Однако, если посмотреть на популярное кино, это не так. Вы всегда находите друзей и подлинно близких людей, только если вы занимаетесь делом, полезным другим людям, полезным миру. Иначе вы одиночки, которые никому не нужны. Служите другим людям, и на этом пути, пути там восхождения куда-то, на служение людям, еще для чего-то, только на этом пути вы находите спутников. То есть друг – это на самом деле твой спутник по пути служения миру. Следующий слайд. В связи с этим, в связи с темой предназначения, поиска взаимоотношений, следующая тема, тоже вполне себе традиционная, это что такое человек? Как мы определяем, писал откровение, например, о человеке. Что делает меня человеком? Человечность – это что? И на этом фоне, скажем, что в западной, что в восточной культуре, тема искусственного интеллекта, роботов, которые придут и всех поработят, она становится только неким фоном для обсуждения этого важного вопроса. То есть робот бросает вызов не тем, что он тебя умнее, а тем, что вроде он похож на человека, а мы интуитивно понимаем, что это не совсем так. Вот. Что делает меня человеком? Где граница между человечностью и нечеловечностью? И возникает вопрос действительно о минимуме этой человечности, как мы ее определяем и как мы ее ощущаем, как мы ее чувствуем. Давайте следующий слайд. В связи с попыткой определить границы самого себя, естественно, возникает вопрос о природной среде обитания для человека, особенно на фоне вызовов со стороны искусственного интеллекта. Вот. Природа, про которую, как многие педагоги свидетельствуют, я сама к этому вполне присоединяюсь, природа, то, что для современных детей становится все более и более чуждым во всех смыслах этого слова. Она все более и более становится какой-то стихийной силой, с которой чем дальше, тем больше непонятно, что делать. У тебя есть иллюзия, что ты ее покоряешь, а на самом-то деле может оказаться, что король-то голый, и никакой ты не господин природы. Вот. И это осознавать очень неприятно, очень дискомфортно. И человек в современной культуре зажат между искусственным интеллектом, который он создал и которого он боится, и миром природным, который он не создавал, но которого он тоже боится. То есть ведущее ощущение человека и человечности на самом деле это страх и, чуть позже скажу, скука. Давайте следующий слайд. Вот, еще. Вот, в связи с тем, что человек пытается найти самого себя и испытывает страх, потому что он понимает, что ни природа, ни искусственный интеллект – это не есть он, а это все давит на него, и это неизбежно, возникает вопрос о будущем. Пожалуй, ни в одно время не было бы столь активного и дружного пессимизма относительно будущего. Кто бы сочинял, сейчас практически этого нет, не сочинял бы какие-то вдохновляющие произведения о том, как будущее будет прекрасно. Будущего боятся. И это проникает в самую-самую, что ни на есть, популярную культуру. Вот. Вплоть до подростковых антиутопий. Ничего хорошего в будущем не будет. Люди свиньи. Вот. И имея какие-то технологии, они обязательно их используют во зло. Такой антропологический пессимизм для секулярного сознания само по себе очень симптоматично. Что интересно, выхода практически нет. Там, где он предлагается, по факту это попытка сохранения человечности, человеческих отношений, милосердия, взаимопомощи. Но как выйти вообще вот из этого тупика, из этих закрытых небес, синтетических, совершенно непонятно. Вот, и образ будущего очень хорошо показан в сериале «Черное зеркало». Вот, собственно говоря, это полный тупик. То есть ты в него упираешься, и ты не знаешь, не можешь из этого куда-то вырваться. Следующий слайд. Вот, связанный, естественно, с темой будущего. Это вопрос о реальности. Сейчас это вопрос уже не фантастический, а вполне себе не праздный. Ну, как сказать, для очень многих современных ребят жизнь, которую они проживают в интернете, и жизнь, которую они проживают, например, в видеоиграх, она более реальна, чем та жизнь, в которой они живут. И все принято их за это ругать. Но можно же на эту ситуацию посмотреть с другой стороны, что, собственно, и предлагает современная популярная культура. Что, а насколько настоящая жизнь, которую они ведут в реальность? В 14-15 лет эти дети уже понимают, что жизнь тлен. Почему? Потому что школы их ставят в жесткие условия, сдачи ОГЭ, ЕГЭ и всего такого прочего. Вот, ты крутишься в гонке, которую ты не понимаешь. В отличие от взрослых людей, которые ходят на работу, и даже если она им не нравится, она им приносит какие-то деньги. И какую-то самостоятельность, независимость. Подростку вся эта суета не приносит ничего. Он себя чувствует винтиком системы, и это парадоксально. При том, что современность принята ругать за то, что она такая педоцентрична, детоцентрична, и вокруг детей так носятся, как ну, не носились, по-моему, никогда ни с кем. А с другой стороны, трудно себе назвать какое-то время, в котором дети были бы настолько винтиками. система. И насколько себя вы этими винтиками ощущали. Вот. И, соответственно, для них виртуальная реальность – это место, где они могут проявить свои человеческие качества. Где они могут себя чувствовать признанными, понятыми, и где их способность, там, например, к стратегическому мышлению, она имеет какой-то смысл и значение. Вот. И получается, что в этом нереальном виртуальном мире они более настоящие, чем в мире, в котором они живут и в котором они чувствуют свой тупик. То, что жизнь матрица, доходит очень рано. Не все, конечно, это так формулируют, но ощущение явно такое. Собственно, вот на это ощущение, вот ощущение, с одной стороны, что ты живешь в какой-то реальности, которая тебя не устраивает, а с другой стороны, что рядом есть реальность, вот которой только вот руку протяни, и она будет рядом с тобой, это ощущение, на котором играют, собственно, многие популярные произведения, будь то экранизированные хроники Нарнии, естественно, это Гарри Поттер, с платформы 9¾, вот Нарния с паутиным шкафом, но как один из вариантов, в котором вы попадаете в этот новый и более прекрасный мир. И ощущение, что это рождает ощущение, что чудо не создается, чудо можно только встретить. То есть ты ждешь, как говорится в современной шутке, я все жду, залезая в паутиной шкаф, но когда же там откроется дверь, и я попаду в Нарнию, наконец-то, и уйду из этого всего. Следующий слайд. Необходимость проживания каких-то эмоций и ощущений и проживания реальности вне контекста, вне повседневной жизни рождает желание породить, грубо говоря, вот если тебя реальная жизнь не устраивает, ты создаешь с нуля то, что устраивает тебя. И ты создаешь огромное количество миров, собственно, фанаты различных фэнтезийных произведений создают новый мир в переписи, начиная с 2002 года. Уже некоторые называли себя эльфами, называя свою национальность. И на самом деле это не шутка, это вполне себе реальность. Одеваясь в костюмы персонажей и подражая им, молодые люди не просто играют. Они пытаются действовать примерно как апостол Павел советовал облекаться во Христа. Они облекаются в тех персонажей, которые им нравятся. И приходя туда, они погружаются в жизнь, которая их устраивает, которая им нравится, и которая вырывает их из повседневности. Косплей как способ создания новой реальности. На самом деле, очень многие молодые люди понимают, в чем смысл организованной религиозности, когда вспоминают, что есть ролевые игры и косплей. Собственно, как бы сказать, которые созданы на вторичных продуктах, ну, по отношению, например, к Библии. Вот, но, по сути, как бы сказать, это тоже попытка прожить, грубо говоря, тебе дали линованную бумагу, как говорил Брэдбери, и ты в таком случае пишешь поперек. Следующий слайд. Важная проблема, которая в современной...
Еще один.
Смотри.
Дальше.
Ага. Да. Важная проблема, которую фиксирует современная культура, это то, что ведущая эмоция, из-за которой все, это не страх, как было раньше, это скука. Скука – это ощущение, что у тебя в душе пустота, которая ничем не заполняется. И ты, как наркоман, пытаешься в эту пустоту валить все больше и больше ощущений, эмоций, мыслей, того, сего. Но, по сути, ты не знаешь, что с этим делать. И скука становится средством, стимулом для сюжета многих популярных вещей. Грубо говоря, человеку стало скучно, и он такой, а что мне придумать, пойду кого-нибудь зарежу со скуки. То есть современный Раскольников – это не тот, кто, у кого есть какая-то идея, и он проверяет, тварь он дрожащая или право имеет. Это скорее человек, которому некуда деваться от ощущения бессмысленности. А тут какое-то есть движение, может быть, через это ты найдешь какой-то смысл. Следующий слайд. С этим связан интересный образ антагониста, который становится все более и более ведущим. Это антагонист, который не хочет, например, всех проводить, не хочет каких-то вот осязаемых, понятных вещей, власти над нами, в конце концов. Ни власть, ни деньги ему не нужно. Ему нужно просто, чтобы ничего не было. Весь мир для такого героя – это помойка. Ну, и он сам, разумеется, тоже. И он живет ради разрушения. Договориться с ним нельзя. А что вы можете предложить тому, кто хочет просто, чтобы вас не было? И чтобы все было разрушено. Почему? Потому что скучно. И потому что тебе просто вот, ну, некуда деваться, ты не знаешь, как по-другому. Да, конечно.
Он просто псих.
А?
Он просто псих.
Не совсем так. Псих — это хорошее объяснение, но оно, может быть, что-то объясняет в реальной жизни, а в художественном произведении. И псих-то существует и выводится на линию антагониста, потому что это служит художественным целям. Потому что самое страшное зло — это не зло, которое хочет чего-то конкретного, отобрать у вас какой-то ресурс. Зло, самое страшное зло — это зло, которое уничтожает ради уничтожения. Каковы причины, почему он такой, это уже другое дело. Но смысл в том, что это вот как, ну, то есть вот что ты с этим сделаешь? Это как говорил один из известных протестантских богословов Бонхёфер, что вот против глупости вот ты ничего не сделаешь. Вот ничего, ты просто размышь руками и все. Вот, и здесь практически ничего невозможно сделать. Это ощущение какой-то полной бессмысленности и обреченности твоей борьбы с человеком, с персонажем, который мотивирован таким образом. Следующий слайд. Все эти темы обязательно подаются, как правило, в каком-то персонифицированном контексте, ну, как, скорее всего, было всегда здесь, в этом плане ничего нового. И они подаются скорее, ну, не только через сюжет, через какой-то вот, через сюжет, через взаимоотношения персонажей, но прежде всего через персонажа. То есть вот кто ведет сюжет, кто становится главным, вокруг кого все крутится, это очень важный момент. Собственно говоря, косплей, о котором я говорила, во многом построен как раз на попытке подражать кому-то из героев. И вот очень интересно, а какие же герои выходят на первый план? Первая категория, о которой точно нужно сказать, возможно, в первую голову, это герой-интроверт, то есть тот, кому хорошо, когда он общается прежде всего с собой, и это социопат, в нейтральном смысле этого слова, но который не любит общество, который открыто презирает его ценности и устои, который, вот, что называется, вот человек на своей волне. Он живет, ему абсолютно плевать, как он к нему относится. И этот персонаж становится тем, вокруг которого крутится сюжет. Его, как ни странно, любит куча народа. На самом деле очень важно, что такой персонаж появляется в мире предельно конформистском. В мире, где люди зависимы от лайков, от чужого одобрения. В мире, где люди претендуют на то, что они уникальны, на самом деле они все, что называется, под копирку, зачастую. Человек, который может наплевать, не то, что демонстративно взял и наплевал, а которому действительно, на самом деле, плевать, кто и что о нем думает, становится одним из самых любимых персонажей, на которых смотрят как на супергероя. Именно таким людям хотят подражать. Не зная как, не имея таких ресурсов, такой независимости, вот это, что называется, наше все. То, что он еще при этом, сейчас, секунду, то, что он еще при этом нанесет, ну, скажем так, эти персонажи бывают очень разные по степени своего отношения к добру, это уже дело десятое. Главное – это то, что человек гнет свою линию. И вот это, что мне говорили очень многие молодые люди, умение гнуть свою линию, вот какая она, хорошая, плохая, но у тебя есть вот своя позиция, и ты за нее топишь. Вот это ты молодец. Как мне сказали про одного из ведущих антагонистов одного из фильмов, ну пацан он так себе, конечно, но при этом вот какой молодец. Вот у него есть своя линия, вот есть своя идея, и вот он вот хоть ты тресни, а он вот, и он поэтому молодец, и я бы за ним пошел.
То есть я правильно понимаю, по статистике это вот те герои, которым подражают дети?
Я бы сказала, кому они хотели бы подражать.
А можно поточнее вот у героев, потому что не все. Да, вот первый
Шерлок. Хорошо. Героев надо назвать. Хорошо. Действительно, первого мы узнали — это Шерлок. Второй — доктор Хаус. Третий — это Ведьмак. Ведьмак.
Это откуда?
Ведьмак — это, как сказать, эпическая сага от Джеймса Сапковского. Польского автора, ну, то есть это один из самых известных фэнтезийных романов. Молодым людям он знаком прежде всего по видеоиграм. Вот. А скоро, вот в этом году, должен выйти сериал по Ведьмаку. Вот. Значит, следующий — это «Молодой папа». Вот. Очень известный сериал. Надеюсь, пятого вы узнали, это Шрек. Вот. И шестой — это персонаж из самого известного аниме-сериала «Тетрадь смерти». мультик, надеюсь, все узнали, Шерлок и Джон, Шрек и Осел, Мэнни и Сид из ледникового периода. Вот, а здесь рядом с Шерлоком это Ведьмак и его друг поэт Лютик. В общем, одна и та же система, одна и та же парочка. Вот, мрачный герой, который всех посылает, и тот, кто его любит, и кто с ним носится. И очень хорошо показано везде, что на самом деле вот без этого надоедало, вот без этого персонажа, который тебя любит, на самом деле и никакой ты и не герой. У Шерлока есть очень хорошая речь в третьем сезоне, когда на свадьбе своего друга он прямо говорит про то, что Джо, ты сидишь между женщиной и мужчиной, которых ты спас. Что я знаю про себя, кто я, но без тебя, вот кто я без тебя? Один из тоже таких известных персонажей, известных персонажей социопатов, «Теория большого взрыва», в последней серии сезона говорит, получая Нобелевскую премию, говорит о том, что без друзей, которые были за него, ничего бы у него не вышло. И это говорит персонаж, который всегда был уверен в том, что он молодец, пуп земли, умнее всех и может все сам. А так не получается. Вот, и само по себе это очень интересно. То есть вот да, вы так любите вот этих самых персонажей, а вы обратите внимание, от кого они зависимы. Вот, то есть получается, что без любви и без принятия у вас ничего не получается. Следующий слайд. Еще одна категория героев. Это герои, условно говоря, такие парни с улицы. Вот, намеренно тут привела героев из очень разных сфер. Вот, это вот такой простой парень с улицы или простая девушка, вот, которых с порога замело в какое-то приключение. Вот жил ты, жил, никого не трогал, вдруг бас, и тебя замело. И оказалось, что на самом деле вот ты был обычный, а ты что-то вроде избранного персонажа вокруг. Ты про себя никогда такого не думал, но вокруг тебя, оказывается, мир крутится. Кто мог подумать? Тоже на всякий случай, если не всех узнали, называю. Значит, сверху Данил Багров, персонаж Александра Петрова из фильма «Лед». Дальше это Китнес Эвердин, «Голодные игры», Гарри Поттер, Фродо, Человек-муравей. И из «Времени приключений» фильм «Один из главных героев». Следующий слайд. Еще один класс героев, называю герои-интеллектуалы, это те, кто действует в основном благодаря своему мозгу, прежде всего своему мозгу, и своим обширным знаниям. Вот. Кстати, очень интересно, что доминирующую роль в сюжете они не играют. То есть, да, скажем так, без Гэндальфа и без Дамблдора, называют здесь самых известных, да, все было бы по-другому, но действуют там и реально совершают подвиги другие персонажи. Они как будто бы со стороны. Гермиона говорит Гарри Поттеру в первой части про то, что ну да, но есть же гораздо более важные вещи – верность, дружба, смелость. То есть она сама отдает пальму первенства своему другу, который весьма посредственный волшебник, так-то между нами. Вот, и далеко не самый умный. То есть роль интеллекта, она важна, но при этом отдается предпочтение действию. Кстати сказать, в полном противоположности с тем, как это происходит в реальности, когда молодым людям трудно поднять пятую точку с дивана и пойти что-нибудь сделать. Вот. Для них привлекательны герои, прежде всего, которые действуют. Следующий слайд. Тоже очень любопытный тренд современной культуры. Это тема власти, тема того, кто власти достоин. Вокруг кого собираются, ну, кого признают настоящим королем. И очень здесь важно, что на первый план постепенно выходят герои, ну, которых можно назвать таким драматургическим Христом. Есть такое понятие драматургии, Христос в кавычках. Это означает персонажа, у которого, жизнь которого определена его миссией жизненной. Его миссия – это спасение мира. Ни много, ни мало. И это спасение он обретает тем, что он жертвует собой и жертвует своими интересами. Периодически даже до смерти. Вот. Что интересно, что такой персонаж редко обладает ярко выраженными волевыми качествами, редко обладает какой-то накачанной мускулатурой, но за исключением идеального толкиновского Арагорна, который здесь показан сверху. Вот. Зачастую это персонаж сомневающийся, которому сложно, и который вообще говоря, и это очень важно, он не хочет власти. Не хочет, она ему неинтересна. Но ради людей он готов эту власть взять. Любой тебя окружает, жертвенное служение им становится тем, что делает человека настоящим начальником. А его антагонисты – это люди, которые претендуют на то, чтобы командовать, но поскольку они заняты своими интересами, все сразу понимают, что таким людям доверять нельзя. Собственно, опять же, Арагорн, Симба из «Короля льва», Икинг, «Как приручить дракона», и Рик Граймс из «Ходячих мертвецов». Еще один класс персонажей, собственно говоря, вот сверху есть пересечение с героями-интеллектуалами. Это персонаж, который играет роль такой мировой мудрости, вот, который все знает, который все понял, и который так сверху на все это дело смотрит и определяет, на темной ты стороне находишься, на светлой ты стороне находишься, и может вовремя, если ты этого хочешь, дать тебе разумный, хороший совет. Но интересно, что происходит с этой фигурой. То есть вот две фигуры сверху, это Гэндальф и Йода, магистр Йода из «Звездных войн», а это вполне себе традиционные наставники. А вот дальше начинаются интересные вещи. По центру находится молодой папа. Вот кто смотрел сериал, тот знает, что, в общем, лидер и наставник, он с большими вопросами. Это человек, который оказался более судеб во главе католической церкви, по сюжету, не в реальности, а по сюжету, который сам себя называет атеистом, вот, но при этом он, другая его часть, верит в Бога. Это человек, который вновь испытывает большие внутренние сомнения. И вот именно он оказывается в центре, на него смотрят, на него равняются. А что же в таком случае это за наставник с подростковыми комплексами, с сомнением в самом главном, что определяет его жизнь? А вот такой наставник. Вот ничего не поделаешь. Вот такая фигура, вокруг которой воспринимается как фигура наставническая. А внизу, собственно говоря, это из наших отечественных хитов. Это Тарасов из «Легенды номер 17», и это тренер из фирмы «Лёд». То есть это персонажи, они же очень похожи на самом деле, как бы их трактовка очень похожа. То есть это люди, фанатично преданные своему делу, очень жесткие, безапелляционные, но которые при этом, вот как говорит тренер Тарасов, «Эх, вы так и не поняли, что вы и есть вся моя жизнь». И мы знаем по ходу сюжета, что они живут проблемами и делами своих подопечных. И для них дело, и вот их подопечные, их нужды, их проблемы – это неразрывное целое. Они единственные персонажи в фильме, которые знают точно, чего они хотят. Не в плане карьерном, а в плане вот вообще глобальном. То есть они стоят на какой-то основе, кстати сказать, не очень понятно, на какой. Вот, но главное, что она у них есть. И к ним подтягиваются за счет их уверенности и за счет того, что в них, вот при всей их жесткости, при том, что они там кучу народу могут переобидеть, вот, за ними тянутся, потому что чувствуют, что вот какой бы он ни был, а это вот что-то вроде отца командира. И, кстати, вот здесь популярное кино очень верно словило тренд. Не на то, что есть в реальности, а на то, что хотелось бы. Большой кризис лидерства и наставничества. В том числе, кстати сказать, эта претензия предъявляется и к церкви. Есть те, кто претендует на то, что они знают, как надо, но молодежь их не слушает. Потому что считает, что этот человек нас не слышит и нас не понимает. И это действительно так. Есть люди, которые умеют общаться с молодыми людьми, но не могут, грубо говоря, занять позицию наставника, не могут сказать, что вот не могут взять на себя ответственность. И молодые люди, не чувствуя во взрослых человека, который мог бы им помочь и мог бы их как-то наставить, в общем, оказываются в безвоздушном пространстве. И есть мечта о наставнике, который бы, с одной стороны, себя бы хорошо чувствовал и понимал, а с другой стороны, был бы там, где нужно, бескомпромиссно. Наличие бескомпромиссных, жестких, авторитарных фигур, вот авторитарных-то, по-моему, не было. Оказывается, очень привлекаемо и продаваемо. Но только если вы при этом с народом, грубо говоря, а не отдельно от него. Ну, как сказать, для церковного наставничества, для работы с детьми, мне кажется, это такой важный вывод. Не очень, наверное, может быть понятно, что с этим делать, но, по крайней мере, такую галочку себе поставить, мне кажется, необходимо. Следующий слайд, пожалуйста. Важный вопрос, кстати сказать, вполне традиционный, это вопрос антагониста. То есть, про, условно говоря, хороших более-менее понятно, а вот что делать с теми, кто не, сам, не самый хороший? А, да, антагонисты, то есть злодеи, становятся фигурами привлекательными и интересными, вот, которым хочется подражать. И еще раз обращаю ваше внимание, не потому что зло само по себе привлекательно, а потому что злодей кажется человеком, который знает, чего он хочет. Казалось бы, ну, невелика, может быть, заслуга. А в конце концов, киллер-убийца тоже, наверное, знает, чего он хочет, и что же нам теперь памятник ему ставить? А с точки зрения молодых людей, да, ставить. Потому что я не знаю, чего мне надо. И мои родители не знают, и взрослые не знают. А вот этот товарищ, он выбрал путь зла, потому что может поделать издержки производства. Но зато он знает, чего он хочет. И ему плевать на общественные условности, как правило. Опять же, поэтому герой нигилист и герой интроверт социопат зачастую пересекаются в одном флаконе. И, соответственно, такая получается очень гремучая, привлекательная смесь. Как мне найти такого человека, который знал, почему он хочет? Следующий слайд. С антагонистами интересная штука, что очень многое, в очень многих случаях они показаны неоднозначными в том плане, что то, что они такие, не определено раз и навсегда. У них есть возможность, условно говоря, перейти на светлую сторону. Вы уже их определили и записали в плохие, уже все сразу с ними становится понятно. Но вдруг с ними что-то происходит, и они, говоря, цитируя «Звездные войны», возвращаются на светлую сторону. И, собственно, на мой взгляд, вот о грехе и о покаянии, что это такое, уместнее говорить, рассказывая эти истории, потому что они понятны. И впоследствии это будет означать, что человек оступился, ошибся, выбрал зло, ну, по ряду причин, потому что ему казалось, что так лучше, и что зло делает его сильнее, а потом, столкнувшись с реальным добром, он понял, что так больше не может. И выбор, грубо говоря, покаяния становится скорее элементом личной истории и личного выбора. На самом деле ты больше становишься самим собой, когда ты переходишь на светлую сторону. Собственно, казалось бы, это не противоречит тому, что я сказала до этого, да, что герой-антагонист становится привлекательным, более привлекательным, чем герой-протагонист. И, собственно, выход из этой ситуации – это покаяние антагониста. Условно говоря, да, то есть он становится более собой, он становится более привлекательным, когда он становится на светлую сторону. Ну, собственно говоря, тоже пример из разных областей – это Змей Горыныч из мультика про трех богатырей, это бог Луки из киновселенной Марвел, это Малефисента из одноименного фильма «Северус Снейп», вот, Энакин Скайуокер, он же Дарт Вейдер, покаявшийся перед смертью. Вот, и это один из, это Дагур, один из антагонистов сериала вокруг полнометража «Как приручить дракона». Следующий слайд. Отдельно хотелось бы сказать, обратить ваше внимание на франшизу «История игрушек», 4 части. На мой взгляд, она более всего интересна по даче темы антагониста. Я такого больше нигде не видела. В первой части антагонистом становится главный персонаж, который завидует новой игрушке, которую любит больше, чем его. И весь, как бы сказать, весь полный метр проходит его преображение. То есть он, став на путь зла, потом одумывается и возвращается обратно. А во второй и в третьей части, собственно говоря, нижняя левая картинка и верхняя правая, там похожие истории. Антагонисты становятся злодеями, потому что, и это совершенно четко сказано, что они становятся такими, потому что их отвергли. Они чувствуют себя отвергнутыми, не купленными, не принятыми. И поэтому они же ожесточаются на весь мир. Но вот что очень интересно, это то, что к ним есть сочувствие, очень прямо артикулированное. Но при этом, если ты сделал зло, то ты и не раскаялся, то ты за это зло платишь. Как с этими двумя антагонистами произошло? Мы им сочувствуем, но мы хорошо знаем, что при этом, при всем, они не правы. И никакое разбитое сердце не стоит для чужих страданий. И, наконец, в последней части пример того, как антагонист, которого вот я, например, точно решила, что точно эта злодейская кукла всех придушит и убьет. Вот, опять же, к героине возвращается любовь, она обретает место, где ее принимают, и ее злодейство на этом заканчивается. Интересно, что тема крутится вокруг любви, возможности ее принять и То есть показаны какие-то оттенки, которых зачастую сейчас не хватает. И для темы разговора о том, ну, как же все-таки относиться к злодею и к тому, кто себя ведет нехорошо, там, в литературе, в искусстве, в реальной жизни, история игрушек — это отдельный интересный кейс, как говорится, всем рекомендую. Следующий слайд, пожалуйста. Еще один очень важный тренд, который был всегда в культуре восточной, скажем, если мы говорим, например, про аниме, вот, но который очень отчетливо виден сейчас в западной популярной культуре. Герои-одиночки, герои, которые все себя такие молодцы, которые сами всех крушат, которым никто не нужен, уходят, и на их место приходит ощущение команды, коллектива, общины, если хотите. Место, где люди объединены не только общим делом, но и отношениями любви, привязанности, симпатии, желания друг друга поддерживать. И ощущение, что на самом деле, какой бы ты крутой не был, без коллектива ты не можешь. И взаимодействие в коллективе обязательно, в том числе и для людей, которые не очень умеют общаться. И твой путь, вот это очень важно, точка пересечения моего личного предназначения, важнейшая тема современной культуры. И моей адаптации в коллективе это становится одно и то же. То есть ты не можешь найти свое предназначение, если ты не умеешь общаться с теми, кто рядом с тобой. И если ты не занят с ними каким-то важным, интересным делом. Имеется в виду не умение скорее подстроиться под общественные нормы, а умение замечать других людей, учитывать их интересы. Значит, что ты не один такой, и ты не один такой умный. Вот, это тоже очень контрастирует с тем, что мы знаем, да, у современных детей проблемы с общением, явно. Причем дело-то даже не в том, что оно виртуально, они виртуально-то не особо умеют общаться. Вот, они выпадают от ощущения, что в отношениях возникла какая-то сложность. Что же делать, как же быть? Дело-то не в том, что какая сложность, а дело в том, как это так, в отношениях возникла сложность. Ну, кто бы мог подумать? Вот. И, собственно, вот с этим совсем контрастирует то, что они видят. Что вот без отношений, причем не только вот личных, вот я сижу там как отшельник в кабинете и взаимодействую так в отдаленном режиме, а без связи с людьми у тебя ничего не получится. Собственно говоря, супергерои в киновселенной Марвел недавно собираются в одну команду, простите меня. Вот. То есть их зачастую ругают, что это искусственно. Вот у каждого была своя линия, а потом их взяли и слили в одну команду. А непонятно зачем. Понятно зачем? Потому что есть на это спрос. Ну, люди чувствуют, что нет этих супергероев в реальности. Нету их. Вот есть люди, которые хорошо работают вместе, и вместе могут дать хороший результат. И поэтому и супергерои обязательно уметь контактировать друг с другом. И само по себе, но на мой взгляд, это очень поучительно. Следующий слайд. Вот. А теперь, собственно, о проблемах, которые порождают вот все эти картинки, о которых я сейчас рассказывала. Главная проблема – это нереалистичность того, что они видят. Причем важно уточнить, какая нереалистичность. Ну, искусство, оно всегда нереалистично. Оно всегда нам показывает не реальную жизнь, а ту, которую нам бы хотелось, какую хотелось бы. Вот. В чем проблема? Проблема в том, что, условно говоря, вот ты, вот подросток, смотрит вот это все. И действительно, как здесь справедливо до меня говорили, что дети очень хорошо все чувствуют и понимают, не надо думать, что они глупые. Вот, особенно если ты их слушаешь, они рассуждают не хуже взрослых людей, а зачастую лучше. Но проблема-то в том, а что тебе с этим делать? Ну окей, тебе пришло личное предназначение, потому что на тебя свалился суперкостюм, а тебе прилетела сова с письмом из Хогвартс, еще что-то с тобой такое чудесное произошло. Ну а к тебе-то самому это какое отношение имеет? Вопрос. Я бы хотела, может быть, и, заняться каким-то полезным делом с людьми. Я бы хотела каких-то взаимоотношений с коллективом. А где это? Как? Чего? То есть у меня есть желания, которые порождают то, что я вижу. Эти образы меня в этом плане возбуждают и заряжают, как мы бы сказали, в правильном направлении. Но они никак не объясняют, а как мне это реализовать здесь и сейчас. Даже простые парни с улицы, вот категория героев, которых замело в приключении. Собственно, может быть, они самые нереалистичные из всех, потому что где бы найти, вот как бы нас с вами туда не замело. То есть периодически это заметает, но, наверное, все-таки не очень туда, куда хотелось. Вот. А вот как это? И возникает очень серьезный разрыв между увиденным и реальным. Разрыв более существенный, чем он был всегда, потому что нету даже механизмов каких-то чаевых, вот как это сделать. Как это построить с нуля? То есть дети приходят в мир, который выстроен по другим законам, чем то, что они видят. Почему им продается то, что, чего нет? Да, и чего хотелось бы. Смотри, пункт первый, потому что дети иначе на это не пойдут, их родители не заплатят за это деньги. Зачем детям смотреть про то, как жизнь ужасна? Они это и так знают. Но, как бы сказать, при этом они возвращаются в реальный мир, и, естественно, говоря умным словом, их это фрустрирует очень сильно. Потому что вот ты знаешь, как надо и как хотелось бы. И как правильно и хорошо поступать. Но ты совершенно не знаешь, как с этим быть. У тебя нет среды, к которой ты мог бы обратиться, за которую ты мог бы зацепиться. И, кстати, в этом отношении, как мне кажется, вот церковь могла бы быть тем местом, где, ну, хоть как-то, худо-бедно, с рядом очень больших проблем, какие-то формы коллективной жизни сохраняются. Начнем с того. Это раз. Какое-то вот ощущение какой-то более-менее цельной мировоззренческой системы. Два. И три. На самом деле это место, где по любви их могли бы выслушать. И, собственно, то, что этого, ну, не происходит в достаточной степени, это вопрос, собственно, не к миру, это вопрос, ну, к нам, ко всем. Почему так происходит? Других мест, где ребята могли бы как-то зацепиться и хотя бы как-то попробовать эти идеалы реализовать в реальную жизнь, других мест нет. Но проблема в том, вот еще одна проблема, о которой я говорила с самого начала, это то, что на религиозный институт совершенно четкая 100% религия, в том числе и у верующих подростков. Вот, а религиозный институт, религиозная лексика, это все пугает. И не только потому, что они там что-то начитали в СМИ, хотя это тоже. Вот. Но еще и потому, что есть четкое ощущение, что вот эти все красивые слова, богослужения, красивые, как у православных, не очень красивые, как у протестантов, средние, как у католиков, вот. А что все это не имеет отношения к тому, что меня волнует. Ну что мне с того, есть Бог, нет Бога, машет кадилом священник или не машет, зажигает он там люстру или не зажигает. Это может быть красиво и прикольно, но какое это отношение имеет ко мне? И пока молодые люди этого ответа не получили, соответственно, они просто не видят такой возможности. А спрос на эту возможность есть. То есть получается как минимум уже две интересные вещи. Первое, что огромный спрос на смысл жизненных вопросов, очень большой. Просто вот раздолье для любого христианского мессианина. А второе – это спрос на место, где могли, меня бы могли научить тому, как реализовывать эти ценности. А получается, что все как на грех мимо. Печально, но в какой-то степени тоже поучительно. Следующий слайд, пожалуйста. Связанная с этим еще одна проблема – это, как сказать, фрустрация, то есть переживание из-за собственной неполноценности. То есть дети смотрят фильмы, где показаны люди по-настоящему особенные. Даже если их замело в приключения, все равно они себя ощущают особенными, потому что по ходу сюжета они раскрывают себя как людей необычных. А как же все остальные-то? Вот хорошо тем, кто избран, как Гарри Поттер, который не выбирал свою жизнь, вот его шибануло молнией от Волан-де-Морта. Вот, и хошь, не хошь, а это предопределило его жизнь. А если ты обычный человек, и ты чувствуешь, что ты обычный, ты именно поэтому ты и кричишь, что ты необычный, потому что ты обычный. И что с этим делать? А если все, что они видят, с их точки зрения, оно про людей избранных и необычных, каковыми они не являются. Собственно, это, так сказать, очередной повод развести руками. А сейчас у меня к вам короткий технический вопрос. Мы можем продолжить дальше и закончить, а можем сделать небольшой перерыв, попить чаю, там минут на 10 и вернуться. Как вы хотите, как лучше? Я тоже.